чертогах большого света. По случаю благополучного, если не сказать чудодейственного избавления из германского плена, едва вернувшись домой, Верейский устроил раут в узком кругу, только для своих, на 40 человек, сугубо по приглашениям. Едва вернувшись означало через неделю, потому что надо же привести себя в порядок, обновить гардероб, хоть как-то восполнить потерю шкатулки с драгоценностями. Были в эти дни, собственно, скорее ночи и другие занятия, еще более приятные. Одним словом, летала, как на крыльях. Помолодела лет на 10, так говорили все, кто ее видел. Даже институтская на всю жизнь подруга Шура Мягкая, от кого доброго слова не дождешься, это отметила. Она явилась первая, раньше других гостей и назначенного времени. «Эк ты, Верейская, цветешь-то!» Басом воскликнула Шура, беря ее за плечи после сочного троекратного целования. «Больше 40 не дашь!» И захохотала, когда Лидия Сергеевна встревоженно покосилась в зеркало. В Смольном Мягкая слыла анфантериблем, а позднее вжилась в роль одноименной грубиянки из Анны Карениной, но душу имела добрую, отзывчивую. Верейская по Шуре ужасно соскучилась. «Ты все такая же невозможная», — сказала княгиня, рассмеявшись. Подруга взяла ее под руку, зашептала. Круглые карие глаза блестели. «Ну, Леденция, рассказывай, пока никто не пришел, а тебе все газеты написали. Героиня!» Сели на козетку подле стеклянной двери. Мажордом, согласно новой американской моде, подал петушиные хвосты, смесь вина, коньяка и сельтерской. Как успела выяснить Верейская, в связи с сухим законом подавать спиртное в чистом виде теперь в патриотичных салонах почитается дурным тоном. Начала было рассказывать самое интересное про сумасшедшее плавание через зимнее штормящее море, но Шура нетерпеливо оборвала. «Эту эпику я в газетах прочитала. Ты давай про дело. Что за молодец тебя доставил? Хорош собой?» «Из каких?» Порозовев, Лидия Сергеевна отвечала сдержанно. «Ни из каких. Простой сибирский промышленник. Такой настоящий русак». И не выдержала. С кем и поделиться, если не с Шурой. «Знаешь, Шурочка, я, кажется, полюбила». Ее лицо из розового стало почти пунцовым, счастливым. «Так», — протянула подруга и хищно подалась вперед. «Было?» «О чем ты?» Взгляд Лидии Сергеевны стал смущенным. Все-таки Шура с годами сделалась совсем бесстыжей. «Не придуривайся! Было, да?» Потупилась, кивнула. «Лихо!» — взвизгнула Мягкая, употребив словечко из их девичьего прошлого. «Красавчик, да?» «Скоро сама увидишь». «А лет ему сколько?» 30-35. Тут Шура окончательно раззавидовалась, изобразила тревожное сомнение. «Ох, Верейская, а он часом не до твоих денег добирается?» «Что ты?» — торжествующе улыбнулась княгиня. «Эмиль богаче меня. У него где-то там...» — она махнула в сторону набережной. «За Байкалом золотые рудники». Больше пооткровенничать не успели, потому что часы пробили 7 раз, и вскоре уже прибыли первые гости. К Верейской полагалось приходить по-английски. Вовремя. Вечер начался просто триумфально. Сколько было возгласов, поцелуев, прочувствованных речей. Как же она истосковалась в кошмарном бинце по нормальной жизни, по шуму, по своим. Все было почти как прежде. Разве что большинство мужчин пришли не в статском, у Верейской принимали просто не в пиджаках, конечно, но и не во фраках, а в разных военных и полувоенных мундирах. Скоро гости разделились на группки и кружки, прислуга разносила хвосты и закуски. Лидия Сергеевна, как водится, перемещалась по салону, всюду выслушивая приятные слова и ахая по поводу новостей, но все чаще поглядывала в сторону прихожей. Наконец выглянул дворецкий и дал знак, подергал себя за бакенбарду. Княгиня вспыхнула, но прежде чем идти встречать, остановилась перед зеркалом. Оглядела себя придирчивым, безжалостным взглядом. Морщинки, несносные обвислости. Ах, не надо было надевать платье с открытой шеей. «Полно! Да любит ли он меня?» — подумала Лидия Сергеевна, но вспомнила всякое разное, раскраснелась. «Любит! Безусловно, любит!» Возможно, не столько ее, сколько громкий титул. Мужчины так падки на погремушки. Но разве это столь уж важно? Титул, имя, порода — это ведь тоже настоящее, свое собственное, некраденное. Неважно за что. Главное, что любит. Лакей помогал припозднившемуся гостю снимать бобровую шубу с суконным верхом. Румяный сморозца мужчина, которому очень шла светлая бородка, сунул человеку кожаную папку. «Подержи-ка». Поправил шелковый галстук, заколотый алмазом. Острый взгляд пробежал по вешалке, высматривая шинели с генеральскими погонами. Таких было несколько, но нужной не обнаружилось. Забрал папку, сунул лакею банкноту. Тот стал отказываться. «Что вы, у нас не заведено», но, рассмотрев цвет бумажки, принял ее с поклоном. «Скажи-ка, а пришел ли?» — начал мужчина, но не закончил вопроса. Из коридора на него смотрела горничная в воздушной наколке и белейшем кружевном фартуке. «Ты что, Зина?» Он подошел к девушке.
«Я ничего-с». Она оглянулась и быстро. «Емельян Иванович, а Тимофей Тимофеевич здоровы? Их ни вчера, ни третьего дня не было».
«Здоров? Чего ему дубине сделается? Внизу в автомобиле сидит».
«Он не дубина!» — сердито воскликнула девушка. «Он контуженный!» И вдруг исчезла. По коридору, шелестя шелками, шла Верейская.
Стремительно и страстно она припала к груди Базарова. На секунду сказала: «Идите, мой герой, пусть они на вас посмотрят». «Ваша кузина с мужем здесь? Помните, я просил, чтобы вы их непременно позвали?»
«Он окает», — подумала Лидия Сергеевна. «Странно, что я раньше не обращала внимания. Заметила по контрасту с нашими петербуржцами. Ничего, это даже стильно. Конечно, помню. Разве могла я забыть, если вы попросили? Вы хотите поговорить с Вальдемаром о вашем проекте?» «Леночка сказала, что приведет своего Бирюка, но они опоздают. У него какие-то служебные дела». Она поправила возлюбленному галстук. «Вы сейчас окажетесь в центре внимания. Не смущайтесь».
«На медведя ходил, и то не смущался», — проворчал сибиряк, следуя за хозяйкой.
«Господа, вот мой спаситель», — громко объявила княгиня с порога. «Емельян Иванович Базаров. Любите и жалуйте, на таких людях вся Русь держится».
Под взглядом чуть не сотни глаз он сдержанно поклонился. Лидия Сергеевна вздохнула с облегчением. Он был положительно хорош. В осанке и поклоне чувствовалась непроская, истинно русская сила. Все смотрели на него с улыбкой. Ладони исполнили ритуальную, почти беззвучную имитацию рукоплескания. Тогда вновь прибывший поклонился еще раз с комической преувеличенностью. Улыбки стали шире. «Понравился он нашим, понравился», — успокоилась Верейская и слегка подтолкнула Базарова в локоть. «У меня все без церемоний. Кто не знаком, представляются сами. Попросту общайтесь. Здесь много очень интересных людей». Что правда, то правда. Интересных людей в салоне у ее светлости было предостаточно. Государственные люди, думцы, несколько видных публицистов, праздной светской болтовни почти не слышалось. Емельяну Ивановичу здесь все было любопытно. Он немного послушал подле кружка генштабистов, говорили о новинке стратегической мысли, совместных действиях с фронтами союзников. Переместился к журналистам, возмущавшимся бесстыдством цензуры. Наконец застрял вблизи камина, где спорили о страннике. Так называли любимца царской семьи, простого мужика, то ли шарлатана, то ли чудотворца, о котором судачила вся Россия. Всякий раз собеседники приветливо принимали в свой круг спасителя хозяйки, произносили комплименты и тут же о нем забывали. А сам Емельян Иванович в разговоры не вмешивался, он так и заявлял: «Не обращайте на меня внимания, господа. Я, как Робинзон Крузо после необитаемого острова, истомился по умным людям». В дискуссии, распалившейся возле камина, участвовали трое. Кавалергард, седобородый господин в мундире медицинского генерала и лысый с шишковатым черепом господин, про которого скользнувшая мимо Верейская шепнула: «Это Зайцевич, тот самый». Зайцевича, шумно известного депутата крайне правой, Базаров, хоть и сибиряк, конечно, знал. Про генерала, имя которого ему ничего не говорило, скоро догадался, что тот из штата лейб-медиков августейшего семейства. Кавалергард был просто... кавалергард. Ничего особенного. Удивительной Емельяну Ивановичу показалась тема разговора. «Что-то такое я про этого Григория Странника слышал», — сказал он минут через пять, выйдя из роли слушателя. «Однако все же не верится, чтоб мужик в поддевке снимал и назначал министров. Не может быть. Газетные небылицы». «Я газет, простите, не читаю», — отрезал гвардеец. «У меня иные источники. Мой однополчанин, флигель-адъютант, собственными глазами видел на столе у царицы список. Там все министры, члены Государственного совета, сановники, поделены на два столбика. Над одним написано «наши», над другим «не наши». «Наши» — это кто за Странника, а министров, которые «не наши», немка с должности гонит». «Министров?» — из-за мужика усомнился новый человек.
«Что министров? Немка Григорию при всех руку целует. И болтают не только руку. Государь давеча Георгиевским крестом себя наградил. Носит, не снимает. Так солдаты знаете, что говорят? Царь с Егорием, а царица с Григорием. Вот до какого позора Русь-матушка докатилась».
«Вранье, не верю», — покачал головой упрямый сибиряк.
«А вы у профессора спросите, он в царском часто бывает. И с жуликом этим знаком, имел счастье общаться.
Что скажете, ваше превосходительство?»
Врач, однако, был менее категоричен. «Насчет любовных шашней, разумеется, чушь и глупистика. Императрица бесконечно добродетельна. Ей в голову не приходит, что ее благоговейная любовь к страннику может быть кем-то превратно истолкована. Да и насчет жулика, не знаю. Тут все не так просто. Я осматривал этого субъекта по просьбе Ее Величества. Весьма необычный индивид. У него редкая форма эпилепсии, которая иногда бывает у кликуш, у юродивых, у так называемых ясновидящих. То, что эти больные обладают необычными способностями, установлены, хоть и не изучены наукой, факт. Факт также и то, что странник может останавливать кровотечение у наследника. Я сам был свидетелем».
Седобородый пожал плечами и хотел что-то прибавить, но депутат запальчиво воскликнул. «Плевать я хотел на чудеса! И на то, какой там любовью любит эту грязную скотину царица, мне тоже плевать! Но чертов странник служит немецким интересам, все знают!»
Судя по выражению лица Емельяна Ивановича, он-то этого не знал и очень заинтересовался. Каким же образом?
Зайцевич стукнул по полу тростью. После объявления войны он пошел добровольцем. Был комиссован по ранению и ходил в защитном френче, без погон, но с белым крестиком на груди. «Ну, дед, и царю, и царице, что надо де с германцем скорее замиряться, иначе пропадет Россия!» Депутат передразнил простонародный говор ненавистного чудотворца. «Не надо б на де нам эта война! Знамения ему на сей счет всякие являются, одно страшнее другого! А дура императрица слушает, всему верит и государю по ночам поди кукует! Ах, страннику было видение! Ах, странник желает положить конец кровопролитию!»
Насколько мне известно, многие простые люди не понимают, ради чего они должны терпеть лишения и умирать. «Этот человек говорит голосом народа», — сказал Базаров, показывая всем видом, что сам-то он с этим голосом ни в коем случае не согласен.
«Вот им! Вот им! Вот!» Зайцевич затряс у собеседников перед носом сложенной дулей. На него заглядывались. «Не будет этого! Москву спалим, как в 812-м! За Урал отступим, но оружие не слоним! Победим германца, если не штыком, то и измором! Просторами нашими!»
«А стоит ли Босфор с Дарданеллами сожженной Москвы?» — вздохнул профессор. «Миллионов трупов! Коллег!»
Депутат рубанул воздух. «Стоит! Тут вопрос вот в чем! Быть России великой державой или нет? А страна у нас такая, что если у нее величие отобрать, то и России не останется. Прах один. Мы не государство, мы идея. Третий Рим, а четвертому не бывать. Если мы не готовы пожертвовать столицей, имуществом, своими жизнями, то нечего в драку лезть. А коли полезли, шалиш, обратного хода нету».
Его слушали во всем салоне, сочувственно. Недаром Зайцевич слыл одним из сильнейших ораторов Государственной Думы. В его речи чувствовалась решимость и сила. Даже липовый Емельян Иванович, увлекающаяся натура, на миг ощутил неудержимый порыв засесть за Уралом с дубиной народной войны в руках. «Беда у них тут вот в чем», — подумал он. «Крайне правые и крайне левые, мускулисты, задиристы, а посередине топчутся мягкотелые и дряблые. Раздерут Россию-матушку надвое. Поскорей бы уж». По лицу героя-прапорщика скользнуло выражение, плохо сочетающееся с легендой о рубахе-молодце из сибирской глубинки. Произошло это маленькое, никем не отмеченное превращение вот из-за чего. Хозяйка, минуту назад вышедшая встречать кого-то в прихожую, вернулась в сопровождении приятной дамы и крепкого лобастого военного с серебряными свитскими аксельбантами.